Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы Российский национальный оркестр под управлением Михаила Плетнева станет государственным. Во второй части передачи «А что будет с оркестром Вероники Дударовой?», а также книга Алексея Исаева «1945» и Джулиан Лоуенфельд переводит Пушкина. Много новостей из Российского национального оркестра, которым руководит Михаил Плетнев. Частный оркестр станет государственным, в зале «Оркестрион» с осени начнутся концерты, а в сентябре Российский национальный проведет фестиваль на новой сцене Большого театра. Но прежде чем мы поговорим об этом с директором РНО Олегом Полтевским, представлю вам его самого и начну с вопроса о двух его образованиях – музыкальном и юридическом.
Да, у меня два образования. Одно высшее музыкальное образование дирижерское у меня – это Гнесинский институт. То есть я начинал как дирижер-хоровик, и потом еще курс взял симфонический. Были у меня такие амбиции стать дирижером, а потом в силу обстоятельств жизненных прекратил эти свои потуги. Ну и на самом деле главный фактор был, конечно, честность перед самим собой. Караяном я точно чувствовал, я не стану, а на меньшее я не был согласен. Моя мама мне говорила: «Сынок, старайся быть лучшим из лучших, а если не можешь, старайся находиться рядом с такими». Собственно говоря, чем и занимаюсь. Нахожусь рядом с таким великим музыкантом Михаилом Плетневым и чувствую, что я выполняю какую-то миссию и делаю какое-то большое дело, важное и полезное.
Второе
образование, да.
Юридическое, да?
Второе юридическое, да. Это я закончил Институт международных отношений МГИМО по специальности юрист. Было очень все строго, и были и вице-губернаторы со мной на курсе, и были и сотрудники Белого дома, и все сдавали, и все получали и хорошие, и плохие отметки, и были даже те, которых отчисляли. Так что образование хорошее я получил, а мозги это очень правильно организуют. И...
Все-таки мозги музыканта – нерациональная вещь, мозги юриста, напротив, это жестко, или это неверно?
Почему считают, что пианисты самые умные? Не теоретики даже, а пианисты. Потому что происходят противоестественные какие-то вещи. Это противоестественно вести голос одной рукой и другой голос другой рукой, параллельно. Причем развитие фразы там или какой-то человек может быть абсолютно разное, особенно какая-нибудь музыка полифоническая, Баха там или еще кого-то. И создать иллюзию или на самом деле добиться такого качества, что каждая из этих мелодических линий живет сама по себе, это... Ну, непосильная мозгу человеческому задача. Вот эта вот способность абстрактно мыслить со стороны, воспринимать картину в общем и со стороны, как бы мини-бог такой. Это способность музыкантов. Юридически, правильно вы говорите, это очень четкая, это какая-то фактология, выстроенная в определенную структуру. Собственно говоря, поэтому я и говорю, что я идеальный директор. Да.
Олег Вячеславович, теперь, что касается самого оркестра, я слышу, что вы хотите государственного статуса для Российского национального. В течение долгих лет оркестр Плетнева, как мы его в основном называем, он существовал как вот частное предприятие.
У нас существует какое-то искаженное мнение, что если оркестр не входит в структуру государственной исполнительной власти, там, не является подчиненным Министерству культуры в данном случае, то, соответственно, и задачи, которые он ставит выполнять, не являются государственными. Это неправильно. Многочисленные награды, проекты, которые реализует оркестр, записи, гастроли и тому подобное. И вот тот самый пресловутый рейтинг, о котором сейчас говорят, оркестр вошел по итогам 2008 года в двадцатку лучших симфонических оркестров мира, тем самым укрепил реноме нашего государства и культуры российской в частности. Так что задачи-то как раз те, которые ставятся выполняться, они государственные. С юридической точки зрения, действительно, это не государственная структура. В 90-м году мы организовались, и тогда тренд был такой, что государство было слабое, нуждалось в каком-то времени, чтобы укрепиться, и, соответственно, было нелогичным и идти и просить поддержки у государства. Мы нашли такие проекты, которые были интересны спонсорам и российским, и зарубежным, личным, и компаниям, и физическим лицам. И действительно, долгое время оркестр существовал в основном за счет пожертвований. Собственно говоря, та организационно-правовая форма, в которой существовал и до сих пор пока еще существует оркестр, это фонд, некоммерческая организация. За последние годы ситуация изменилась. Расходы растут, инфляция растет, все тяжелее добывать какие-то спонсорские средства. Да и вообще 20-летнее существование оркестра доказало свою состоятельность этого проекта, и мы вывели оркестр на такой уровень, что даже обидно, что он не государственный, что он не представляет страну. А самое печальное, что это лишило нас возможности претендовать на государственную поддержку, допустим, в части получения каких-то грантов там, или участия в тендерах. Нам говорили, а вы не государственные. Но сейчас действительно Плетнев обратился с просьбой к руководству страны, с предложением, чтобы оркестр стал государственным. Недавно уже был приказ министра о присвоении названия Российский национальный оркестр государственному учреждению культуры.
Пока вы не были государственный оркестр, вы директор, потому что вас пригласил, как я думаю, Михаил Плетнев. А если оркестр государственный, то директор... назначенец, это человек, которого назначает Министерство культуры. Вам в этом, вот вы боретесь сейчас за звание государственного оркестра, да, и практически уже справились с этой ситуацией, а вы сами при этом не чувствуете, что в этом есть какая-то опасность?
Ну, в данном случае я считаю, что та главная цель, ради которой это все делается, перевешивает какие-то частные интересы, и мои в том числе личные. А с другой стороны, если директор хороший, всем нужный, то, соответственно, он везде пригодится. Хотя, конечно, работа директора государственного учреждения, на мой взгляд, она более легкая, чем та, какая была у меня до сих пор. Работа директора государственного учреждения, она связана с распределением того бюджета, который он получает сверху. В моем же случае я, помимо того, что должен распределять, еще должен найти эти средства, еще и получить, что гораздо сложнее. А для того, чтобы получить в нашей ситуации, в ситуации Российского национального оркестра средства, мы должны такие проекты предложить, которые действительно представляли из себя какую-то ценность и важность. Но на самом деле не везде министерство назначает директоров. Есть предприятия, где директора назначает художественный руководитель. Да? В нашем случае, я надеюсь, вполне возможно будет и так, что Плетнев будет назначать директора, соответственно, до тех пор, пока он не верит, в меня верит и доверяет мне, значит, я буду директором. Перестанет доверять, я не буду директором.
Теперь переходим к фестивалю. Это, по-моему, впервые за историю Российского национального, что он предпринимает такой фестиваль на новой сцене Большого театра.
Это нормальная практика во всем мире. Многие оркестры имеют свой собственный фестиваль, на котором они хотят показать все самое лучшее, чего они достигли, чтобы представить публике артистов, какие-то программы интересные, на их взгляд. Вот, собственно говоря, и Российский национальный оркестр решил, что у него должен быть свой фестиваль, на котором все самое лучшее будет показано. Допустим, зачастую бывает обидно. Мы гастролируем по всему миру, выступаем на лучших концертных площадках, выступаем с великолепными артистами, с которыми у нас отличные отношения, но Москва их не видит. Вот фестиваль дает такую возможность представить, и программы в том числе представить, те, которые мы не исполняем обычно в России. Открытие нашего фестиваля вот будет состоять из симфонии Чайковского, 5-й и 6-й, да? Все знают Плетнева как симфонист, бывает шипинианист, там еще кто-то. Вот Плетнев специалист по Чайковскому у нас.
Чайковист.
Чайковист, да, так сказать нельзя, конечно. Вот, допустим, что в Японии в концерт в Сантори-Холл исполняли 6-ю патетическую симфонию. Зал просто там разорвало. И почему японцам, значит, мы такую программу представляем, почему нашим соотечественникам в Москве не можем ее представить? С другой стороны, есть внутренние ресурсы оркестра, те замечательные музыканты, которые играют, уникальные в нашем коллективе, многие из которых и народные заслуженные артисты России, и лауреаты различных конкурсов, и победители международных и российских конкурсов, солистов очень много. Вот фестиваль дает нам возможность представить этих солистов, и нами запланирован там один концерт, где как раз будет множество наших солистов представлены в интересной программе. Вот, да и потом начало сезона в сентябре, почему мы выбрали этот период, еще сезон не раскачался, еще как бы народ только-только возвращается из отпусков, все уже голодные до каких-то музыкальных событий. Вот, пожалуйста, вам фестиваль РНО, Плетнев гарант качества. Площадку мы выбрали, большой театр, тоже неспроста. Ну, во-первых, некоторые залы еще не открываются к этому времени, такая практическая сторона вопроса. Плюс нам хотелось что-то новое, как-то вот какой-то новый имидж. Очень много фестивалей проходит в филармонических залах и в консерватории, и в филармонии, в зале, в большом зале консерватории, в зале Чайковского. Поэтому хотелось как-то оторваться и иметь какое-то собственное лицо. К счастью, акустика Большого театра оказалась совсем не так плоха, как мы думали. Плюс сцена Большого театра позволяет реализовывать какие-то проекты, связанные с другими жанрами, не чисто симфоническими, филармоническими, а вот возможности сцены Большого театра, свет, звук, трансформация сцены, какие-то декорации, они нам позволяют реализовывать проекты, связанные с оперой или с балетом, что, собственно говоря, на нашем фестивале и будет. Вот, допустим, Владимир Васильев готовит балетную постановку, премьерную, там, балет на музыку современного американского композитора Гордона Гетти. Будет представлена опера Моцарта «Волшебные флейты» с великолепным составом западных певцов. То есть мы можем использовать театральную сцену для фестиваля и сделать его более интересным для глаза зрителя, поскольку мы все знаем, что зритель приходит не только слушать, но и смотреть. Да? В Моцарте будет, во-первых, кого мы очень хорошо знаем, немецкая певица Симона Кермес, которая стала известна нашей публике благодаря ее выступлениям еще с Курендисом. Он, по-моему, первый, кто ее привез. Россини она пела замечательно. После, собственно говоря, чего мы ее заметили, увидели и захотели очень пригласить. Пригласили, она выступила с сольным концертом, сначала с оркестром, потом было исполнение 9-й симфонии, когда был хор из 1000 человек на День защиты детей, она пела. Вот недавно она опять приезжала, «Христос на Масличной горе» был проект. В общем, она нам очень полюбилась, и мы ее рады видеть в Москве. Собственно говоря, мы ее и пригласили, по-моему, «Царица ночи» она будет петь. А в ноябре она с нами в Красноярск поедет. Также будет одна из лучших на сегодняшний день исполнительниц музыки Моцарта Люси Кроу. Остальных певцов я не очень хорошо знаю, но доверяю вкусу и выбору нашего специалиста. Ну, допустим, Плетнев не может знать всех там 15 человек, которые должны исполнять и главные, и средние, и второстепенные роли. Соответственно, ему в помощь есть у нас человек, который занимается кастингом, да. И будет еще у нас контактно-ориториальный жанр, такое сочинение. Мы исполним всю музыку к драме Ибсена «Пергюнд Грига». В качестве чтеца выступит Василий Луновой, концертмейстер нашего оркестра, Алексей Бруни, народный артист. Между прочим, великолепный поэт. И вот он готовит текст для Лунового, который тот будет читать. Да, мы еще и это можем, мы еще и вышивать умеем.
А где все эти люди репетируют? Вот где, например, Васильев репетирует балет к сентябрю?
Васильев балет репетирует сейчас в Большом театре. Поскольку все танцоры, которых он задействует, это артисты Большого театра. Плюс мы знаем, что Васильев в очень хороших отношениях с театром, и у него есть возможность получать там какое-то репетиционное пространство. Он, собственно говоря, там репетирует.
А Лановой?
А Лунового не нужно репетировать. Ему нужно получить текст и прочитать его в нужный момент. Для этого будет достаточно, я думаю, одной репетиции перед концертом или двух, может быть.
Оркестрион, вот это здание, в котором мы сейчас с вами находимся, он тоже будет принимать людей, зрителей, слушателей, продавать билеты, так?
Да, это уже, собственно говоря, и происходит. Оркестрион – это новый концертный зал, новые черемушки, очень доступные, буквально 200 метров от метро, пешком, очень удобно. Надо пугаться, что это где-то далеко. Акустика, я считаю, лучшая вообще в Москве.
Олег Вячеславович, лучше большого зала?
Лучше прослушаться. В большом зале реверберация все-таки побольше. Не, ну, конечно, там кубатура другая. Там, допустим, для исполнения каких-то масштабных сочинений, кантатно-ораториальных каких-нибудь, где хор, там большой оркестр, что, конечно, там лучше. Здесь пространства не хватает для этого. Но для симфонической музыки, такой классической, очень достойная акустика. Все очень прослушивается и одновременно, и объемно, и структура оркестра очень хорошо слышна. И не плоский звук. Да, действительно, вот наш зал заинтересовал Московскую филармонию, и с сентября этого года Московская филармония вместе с нами делает, или мы вместе с Московской филармонией делаем серию абонементов, камерных концертов. Пока будет один абонемент Российского национального оркестра, где большой оркестр наш принимает участие, очень интересные программы, там разнообразные. Там будет и Щелкунчик для детей, и симфонии Дворжика, и Шостаковича, симфонии «Петя и Волк» мы там в каникулы детям тоже исполним. Пока это, если я не ошибаюсь, 8 абонементов, но мы, наша цель – это концерт каждый день в этом зале. А билеты уже продаются с конца сентября, первый концерт, открытие зала. Милости просим.
Дорогие
слушатели.
Слушатели, а билеты?
Недорогие, нет, очень доступные, вполне вменяемые цены, там, если я не ошибаюсь, там, один билет, там, 100 рублей, по-моему, стоит, или 200. Нет, это доступный, действительно, проект такой, и он рассчитан, конечно, в первую очередь на округ, юго-западный округ. Здесь много живет народу. Зал вмещает 500 человек, так что место ограниченное. Но если кто-то захочет из других районов приехать, пожалуйста, конечно, милости просим.
Желающих.
А тем более консерваторию закроют скоро, а зал Чайковского останется один. В Доме музыки акустика не очень нравится музыкантам некоторым. Проблема, конечно, это вместимость, 500 человек. Желающих послушать гораздо больше. Тогда можно было перейти на принципы репертуарного театра. Брать какую-то программу и всю неделю ее играть. Но тогда встает другая проблема. Если ты всю неделю играешь, оркестр-то может играть. Да, нет, он не устанет. Но тогда увеличиваются гонорары исполнителей, дирижеров и солистов. Это ты им должен каждый день платить. Им-то все равно, в каком зале он играет, 500 человек или 1500 человек. То есть я как минимум должен 3 концерта провести, чтобы обслужить то же самое количество зрителей, но заплатить тройной гонорар. Или договариваться с солистом о сокращенном гонораре. Есть такая практика, действительно, когда исполнитель повторяет, дублирует программу, то гонорар за второй концерт с той же самой программой, он идет в половину.
Как оптовая продажа.
Ну, как бы да. А если я предлагаю 3 концерта, тогда, соответственно, гонорар, я имею в виду дирижеры и солистов. Музыканты в штате, они на зарплате, там они получают гранты, у них есть определенная выработка, как на заводах, да, есть определенный объем работы и ежемесячная оплата, и какая-то система дополнительных выплат там в определенных случаях. И все это обговорено, все это все знают, это на таких условиях работает. То есть, грубо говоря, если я в этом месте, а отпуска нету, не сделаю ни одного концерта, я заплачу столько же музыканту, сколько я заплачу, если будет, допустим, 10 концертов и 10 репетиций. Если мы захотим пригласить, допустим, Евгения Кисина, чтобы он сыграл концерт Чайковского, но я ему скажу, что это будет происходить в оркестрионе, ему надо 3 дня подряд это играть, он скажет, ну хорошо, заплати мне 3 гонорара за это. Это я имею в виду. Есть еще понятие солиста в оркестре, действительно.
Я это не поняла. Приглашенный солист, это я понимаю.
Солист в оркестре, да. Оркестр состоит из групп. Есть струнные группы, которые делятся на разные, там, первые скрипки, вторые, альты, виолончели, контрабасы. Есть духовая группа. То есть оркестр делится на группы. У каждой группы есть свой лидер. В данном случае концертмейстер оркестра, он ведет весь оркестр, поскольку его голос, его инструмент первых скрипок, он лидирующий, поскольку композиторы в основном доверяли главную партию мелодии скрипкам. Соответственно, первые скрипки ведут мелодию, а самих первых скрипок ведет концертмейстер оркестра, который сидит на первом пульте. Вот он у нас как солист считается. Духовые группы, они состоят из гораздо меньшего количества человек. Допустим, если взять трубы или там валторны, флейты, Это товар штучный. Их 2-3-4 человека сидит, и из этих 2-3 один самый главный. Он как сапер, он не имеет права на ошибку. Если, допустим, скрипач в группе на каком-то 5-м пульте что-то вдруг не то сыграет, в громком месте, скорее всего, не заметит. Так что риск его ошибки не так велик, как если, допустим, трубач не сыграет свою ноту. Поэтому вот лидеры этих групп у нас называются солистами. Они ведут отдельную свою линию, свою партию, свою тему, поручают, если слушаете симфонию какую-то, то вот главную партию сначала скрипки сыграли, 18 человек, а потом, допустим, флейта сыграла эту же партию, но он один сыграл, то есть уже как солист. На рынке музыкантов действительно очень редкий, востребованный, идет охота между директорами оркестров, как в спорте, да, за хорошим игроком, да. И, соответственно, музыкант, зная свою такую уникальность, статус, он выдвигает определенные условия. Он выбирает, где лучше, где хуже, где коллектив музыкантов. Та творческая атмосфера, которую мы здесь создаем, которую создает Плетнев, наш художественный руководитель, и те музыканты, которые находятся рядом. То, что должно удерживать музыкант в нашем оркестре. Остальное все второстепенно.
Олег Вячеславович, они вообще склонны к тому, чтобы бегать?
А это не только они, это везде, в любой области человеческой. Все работники склонны искать лучшего места под солнцем. Даже динозавры при ледниковом периоде, как сейчас идет мультик вот этот, они искали более теплое место. Они шли куда-то, где теплее солнышко, где лучше, где травка растет. Также, конечно, все и музыканты, и спортсмены, все всегда лучше. Клуб спортсмены хотят найти, музыканты лучше, оркестр хотят найти. Где лучше тренер, где материально-техническая база лучше, где лучше оплата труда, где меньше работать надо, как ни парадоксально. Между прочим, вот ну, в нашем случае это, по крайней мере, объяснимо. Я не могу упрекать музыкантов, что они хотят сократить объем работы, потому что у нас музыканты все практически уникальны. Они все еще, к тому же, занимаются какой-то сольной деятельностью или педагогической деятельностью. И, конечно, им нужно освобождать время для того, чтобы расти как музыканты в этой области их деятельности. Поэтому здесь это объяснимо. Хотя мы, конечно, как работодатели ревностно внутри где-то к этому относимся.
В чем основная головная боль на самом деле? Что самая главная проблема?
У меня самая главная головная боль – это моя работа. Это обеспечение жизнедеятельности Российского национального оркестра. Тут можно долго перечислять, о чем у меня должна болеть голова. Где деньги найти, где инструменты, там, как гастроли организовать, как фестиваль этот организовать, как где солиста найти, где что-то отремонтировать, этот репетиционное помещение наше и концерт, как провести здесь концерты, как договориться там еще о чем-то. Ну, это так не расскажешь. Ну, а чем директор занимается?
Ни разу не жалели, что не остались дирижером, который
нет,
не должен?
Абсолютно не жалею. Лучше я буду хорошим директором, чем плохим дирижером.
Я разговаривала с директором Российского национального оркестра Олегом Полтевским. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Ситуацию на Украине и в Грузии после визита Джо Байдена и задержание убийцы журналиста Георгия Гангадзе обсуждаем с директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 7 и 15. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21.30. Коротко об основных новостях к этому часу. На президентских выборах в Киргизии, по предварительным данным, побеждает действующий глава республики Курманбек Бакиев. Он набирает 67% голосов избирателей. У его главного соперника, экс-премьера Алмазбека Атамбаева, почти 13%. Таковы данные опросов на выходе с избирательных участков, проведенных социологическими службами Киргизии и Казахстана. В Москве и Екатеринбурге в четверг прошли пикеты памяти правозащитницы Натальи Эстемировой, убитой в минувшую среду. В акциях приняли участие более 50 человек. В Веденском районе Чечни в результате взрыва один милиционер погиб, еще один получил ранение. Вице-президент США Джо Байден, завершивший визит в Грузию, заявил, что Вашингтон полностью поддерживает стремление Тбилиси вступить в НАТО. Американские СМИ, ссылаясь на данные разведки, сообщают о гибели в Пакистане Саада бин Ладена, сына лидера группировки «Аль-Каида» Усама бин Ладена. В Севастополе украинские власти в третий раз за месяц задержали колонну грузовиков Черноморского флота России, которые перевозили крылатые ракеты типа «Мираж». Колонна была остановлена, так как ее движение не было согласовано с украинской стороной. В Самаре жители аварийных домов прекратили голодовку, начатую во вторник. Как сообщила одна из участниц акции, такое решение было принято после встречи с областными и городскими чиновниками, которые пообещали помочь им в предоставлении нового жилья. Война в Афганистане не обойдется без новых жертв для сил международной коалиции, но усилия США и их союзников оправданы, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью телекомпании BBC. Это были краткие новости на «Волнах свободы».
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи слушайте, что будет с оркестром Вероники Дударовой, а также книга 1945 и Джулиан Лоуенфельд переводит Пушкина. Только что вы слушали интервью с директором Российского национального оркестра Олегом Полтевским и, надеюсь, вместе со мной радовались за превосходный коллектив, который, безусловно, заслуживает своего фестиваля, государственного статуса и финансирования. А теперь мы с вами узнаем, что вместо радости, кажется, будет скандал. Земля полнится слухами о том, что Российский национальный оркестр собираются как-то объединить с Симфоническим оркестром России, которым до самой своей смерти управляла Вероника Дударова. Музыкальное интернет-сообщество уверено, что, цитирую, за объединением последует фактическая ликвидация поглощаемого коллектива. На август была назначена аттестация дударовцев, проходить которую они отказались. В оркестре примерно 70 человек, зарплату им в связи с реструктуризацией уже не начислили, инструменты и офисную технику, как говорят музыканты, перевезли в оркестрион, их абонемент разобрали другие коллективы, то есть музыканты остались без работы, без репетиционной базы и без денег. Почему они молчали до сих пор, не знаю, но теперь решили заговорить. И выслушал их Карен Агамиров. Юрий Поляков, трубач, концертмейстер, председатель профсоюза Симфонического оркестра России.
В мае месяце, когда мы закончили сезон, нас собрали на собрание, и пришло к нам два чиновника из Министерства культуры. Они сказали о том, что есть решение президентской администрации, что два симфонических оркестра, наш и господина Плетнева, соединяются в один оркестр. Как это соединение должно было произойти, никто ничего не понял. Нам предложили сыграть аттестацию, потом нам предложили еще какие-то варианты, от которых мы отказались. Потом нам сказали, что под вас в симфоническом оркестре Плетнева открыто 50 мест. После мы узнаем, что это не под нас, что в дальнейшем, если мы туда попадаем, от нас освободятся и будут набирать туда своих музыкантов, которые им нравятся.
Дальше, говорит волторнист и концертмейстер Тарас Шелудько, бывшего директора оркестра отправили в отставку и назначили исполняющего обязанности.
Как они сказали, что это уже как бы история, которая планировалась давно, но почему-то она всплыла только после смерти Вероники Борисовны. В связи с этим назначили нового временно исполняющего обязанности директора, такой некий ампар. И он, значит, очень так уверенно и радостно сообщил нам о том, что в связи с тем, что будет проходить сначала реструктуризация, потом объединение оркестра, мы должны, члены коллектива, сыграть аттестацию. Хотя мы полтора года назад только прошли аттестацию, как бы никаких вопросов по, так сказать, нашему профессиональному, так сказать, уровню исполнительства ни у кого не возникало. На первый взгляд это может показаться вполне как бы нормально, да, объединяются два коллектива, но люди стали спрашивать, а каким образом будет происходить объединение? Все сразу поняли одну вещь, что если будет проходить эта аттестация, большая вероятность того, что многие люди просто не пройдут ее. Мы как бы предварительно уже имели консультации с юристами, и нас адвокаты нам сказали просто, что по закону объединениями быть не может. Может быть только освобождение рабочих мест благодаря этой аттестации. Вывод напрашивается такой, что просто хотят здесь растить эти места, наши места. Вот, и на эти места совершенно официально уже придут артисты Российского национального оркестра.
Мы с уважением относимся и к этому оркестру, выдающемуся, и к этому музыканту-дирижеру.
Мы против того, что, понимаете, была просто самостоятельная единица, да, как симфонический оркестр России, а теперь ее просто хотят стереть с лица земли.
Элла Должикова, флейтист и концертмейстер коллектива, который хотят стереть с лица земли, винит в ситуации не столько Министерство культуры, сколько прежнюю администрацию оркестра.
Через этот коллектив прошли очень многие выдающиеся музыканты. Оркестр Дударовой как раз славился тем, что это была некая кузница профессионалов, музыкантов, оркестрантов. То есть, попадая после у всех этих учебных высших заведений, молодые специалисты проходили колоссальную школу симфоническую у Вероники Борисовны, и в дальнейшем их путь был, естественно, в самые лучшие оркестры и так далее и тому подобное. Но дело в том, что эта история, она действительно очень печально закончилась с уходом Вероники Борисовны. И что бы мне как раз хотелось в этой ситуации сказать, это о, ну, это мягко, так скажем, неправильной политике предыдущей администрации коллектива в лице директора Машковича Александра Павловича и в лице инспекторов и заместителей и бухгалтерии. За последние годы при предыдущей администрации оркестр просто разлагался. И поэтому, в принципе, все, что произошло, произошло очень логично. Дело в том, что Дударова, благодаря тому, что она уже, так сказать, была в возрасте, она, к сожалению, не могла ничего сделать. Не могла, она была беспомощной. Все управление было взято под лицо директора. И директор ничего не сделал. Он очень умный человек. И не предусмотреть такой ситуации, позволить этой ситуации так разрешиться, как она разрешилась, я считаю, что это вообще по отношению к музыкантам, к оркестру, к Дударовой, к истории этого оркестра, это преступление.
Добавим, что ничего не сделали не только бывшие администраторы, но и главный дирижер Симфонического оркестра России, знаменитый скрипач Сергей Стадлер. А Юрий Поляков продолжает тему.
Я хочу добавить, что наш оркестр и оркестр господина Плетнева – это разные уровни, разная публика. Мы в основном работали на молодежь. И на концерт нам приходило немного, может, людей. 800 тысяч, полторы ребятишек. И было видно, что это ребятишки далеко не из богатых семей. Но они очень были подготовлены, концерты тяжелые. Недавно музыковед читает 40 минут про музыку, потом мы играем час-полтора. И они слушают. И отнять это у детей, я не знаю, зачем это сделать. Мы описали письмо и президенту, и премьер-министру. И ни ответа, ни привета. Единственное, что на кого мы возлагаем надежды, на Юрия Михайловича Лужкова.
Юрий Поляков взывает к мэру Москвы Лужкову, но Симфонический оркестр России не муниципального, а федерального подчинения. Вообще, Министерство культуры в последнее время ведет себя очень активно. Оценивать его действия можно по-разному, но за несколько месяцев оно предприняло смену руководства Петергофа, Московской консерватории, Российской академии театрального искусства ГИТИСа, Третьяковской галереи, неудавшуюся попытку убрать из театра имени Вахтангова его художественного руководителя Римаса Туменоса, увольнение главного дирижера оркестра имени Осипова Владимира Понькина. Теперь министерство взялось за Симфонический оркестр России. Между прочим, осиповцы пробовали защитить Понькина, прошли по улице с оркестром, вошли в фойе министерства и просили министра культуры их выслушать. Безрезультатно. В эфире «Российский час. Поверх барьеров» и у микрофона, напоминаю, Марина Тимашева. В Петербурге была представлена книга «Мой талисман». Это двуязычное издание избранных произведений Пушкина с рисунками поэта. Английская часть книги в переводе Джулиана Лоуэнфельда, американского поэта и переводчика. Специалисты утверждают, что это едва ли не первый перевод, который позволяет англоязычному читателю ощутить магию пушкинского стиха. И рассказывает Татьяна Вольцкая.
Поэт идет открытой веждой, но не видит никого. А между тем за край одежды прохожий дергает его. Скажи, зачем без цели бродишь? Едва достиг ты высоты, и вот уж долу взор не звонишь, и не зайти стремишься ты. На стройный мир ты смотришь смутно, бесплотный жар тебя томит, предмет ничтожный поминутно тебя тревожит и манит. Стремиться к небу должен гений, обязан истинный поэт для вдохновения, познавения избрать возвышенный предмет. Зачем крутится ветер в ограге, повемит лист, и пыль несет, когда корабль в недвижной влаге, его дыхание жадно ждет. Зачем от гор и мимо башен летит орел, тяжел и страшен на чахлый пень? Спроси его. Зачем арапа своего молодая любит Дездемона, как месяц любит ночь мглу? Затем, что ветру и орлу и сердцу девы нет закона. Таков поэт. Как аквилон, что хочет, то и носит он. Орлу подобно. Он летает и, не спросясь ни у кого, как Дездемона, избирает кумир для сердца своего. Знаете, это меня напоминает, когда я стажировался в Питере еще, когда это еще был Ленинград, и я иду по улице, и меня остановил милиционер и спросил: «Что ж вы, товарищ, бесцельно шатаетесь?» Я думаю, вот это прямо вот тут же в пушке.
Вот так живо проходило выступление Джулиана Лоуенфельда в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме, где была представлена его книга переводов из Пушкина. Я не могу, к сожалению, в должной степени оценить качество английского текста, который он читал вслед за каждым русским стихотворением. Но темперамент, но любовь, но удивительная свобода, раскованность, которая дается только полным погружением в текст, это было очевидно. Любовь к русской литературе передавалась в семье Джулиана Лоуенфельда из поколения в поколение. Его прадед Рафаэль Левенфельд был не только петербургским корреспондентом газеты «Берлинер Тагесблат», но и первым переводчиком Льва Толстого на немецкий и автором его интервью, биографии «Разговоры о Толстом с Толстым» и основателем прославленного Шиллеровского театра в Берлине.
У меня была замечательная преподавательница в Гарварде, Виктория Евгеньевна Ков. И она заметила мою любовь к русскому языку, тут же мне дала выучить наизусть «Я вас любил». «Любовь еще быть может моей душе угасла, не совсем. И пусть она вас больше не тревожит, не хочу печалить вас ничем». Это как раз совпадало с моим душевным состоянием в тот момент, когда я был влюблен в молодую финскую поэтессу безответно. И получилось так, что вот Пушкин, это было как «Открой сезам» для души. Ну и потом мне повезло, у меня учительница Надежда Семеновна Брагинская, «Смоки 12», великая пушкинистка. Я ее заменил в Америку, ее уматерил, как мы любим шутить. Ну, а вообще, Пушкин — это солнечная энергия, тем больше, тем лучше. То есть он всегда греет. Анна Андреевна Ахматова, она вспоминала, что в страшные годы ежовщины, допустим, остаются 30 секунд, вас забирают. Люди забирали с собой томики Пушкина. Потому что Пушкин, действительно, он как талисман души. Поэтому я называю книгу «Мой талисман». Мне кажется, Пушкин, он все-таки поэт поэтов. Я это говорю, будучи американцем. Мама кубинка, папа немецкий еврей. То есть я никоим боком, я не русский. Но, честно, я считаю, что Пушкин, может быть, величайший всех поэтов.
Но до Пушкина ведь был еще русский язык. Почему вы начали учить русский язык?
Я иду по Harvard Square, вот, в Бостоне. И какой-то бард пел песню Куджавы. Я вообще обалдел. Как красиво. Красиво звучит. Я в это время был на втором курсе, должен был стать скучным адвокатиком, служить где-нибудь, так вот. Я все это бросил и начал заниматься русским. Причем первый, единственный свободный курс был в 8 утра. А для меня это убийственно. А Виктория Евгеньевна Маков, она мне звонила. Представляете, и в Гарварде это такое не бывает. Она мне звонила в 7 утра, будила, чтобы я приходил на уроки. Вот такой с русской душой был преподаватель. И вот между Викторией Евгеньевной и потом Надеждой Семеновной, когда вот такая любовь передается тоже за словами, заразился. И надеюсь, этой книгой тоже заразить не только американцев и англичан любовью к русскому языку и к Пушкину. Надеюсь, что русские тоже услышат взгляд иностранца на поэта, который уже для них немножко чужой, потому что уже нам не понять эту свободу пушкинскую, эту честь, эту духовность. И мне где-то даже повезло, что я не русский, когда я смотрю на Пушкина, потому что я не жил в коммунальной квартире. Я обижаюсь, когда меня дергают в метро и говорят: «Уважаемый!» И мне кажется, что Пушкин, он где-то русскоязычный поэт возрождения итальянского.
То есть вы хотите сказать, что вы ближе к той России, поскольку вам удалось миновать ее страшный опыт?
Я думаю, любой поэт где-то ближе к Пушкину. Я не беру на себя такую смелость. Я хочу сказать, что У меня есть дома необходимый набор пушкинских трудов, замечательных, великих пушкинистов. Но вот я решил, по большому счету, отойти этого в биографии Пушкина и писать, просто пользуясь его стихами, его письмами, его дневником, воспоминаниями очевидцев, тех, кто были рядом. И чтобы это был максимально живой портрет этого поэта со всеми его недостатками, из-за которых он живее предстоит перед нами. Когда я вижу, например, был фильм у вас, что вот, мол, дуэль Пушкина, это вот интервенты иностранные спецслужбы устроили, извините меня. Это же бред. Вот что сказал Набоков. Он сказал, можно ли перевести стихотворение Пушкина? Безусловно, нет. Воспрести рифмы и в то же время перевести стихотворение математически невозможно. Поэтому он говорит, я решил завещать как можно более дословный перевод, извиняясь заранее, что для моего идеала дословности я принес жертву все. Элегантность, музыкальность, прозрачность, изящество, свежую современность и даже иногда грамматику. Но при всем уважении к несравненному стилисту-ученому нельзя так дословно перевести Пушкина. Получается совершенно безжизненный музейный экспонат, приколотый под стеклом с аккуратненькой этикеткой известным специалистом по бабочкам, но без намека на неописуемую прелесть, грацию живой бабочки в полете. И поэтому нужен все-таки стихотворный перевод.
Я вижу, что вы переводите в рифму. Я очень много слышала, что рифма изжила себя на Западе, и что западное ухо не воспринимает рифму. Они говорят, что рифмованные переводы мы воспринимаем как романсы. Вот эта проблема существует,
знаете,
для ваших переводов?
В современной поэзии, уже со времен Уолта Уитмена, действительно, все меньше и меньше можно писать рифмами. Получается, как будто вы пришли во фраке и в цилиндр на дискотеку, где все в рваных джинсах. Но сказав это, я не люблю, когда Гамлет предстает перед нами в рваных джинсах. Гамлет все-таки пусть будет принцем. Я не люблю панк Отелло. И Пушкин писал в рифмах неописуемый труд, который он успел сделать. Как будто это так легко, в такой грации. Нет, это нужно передать.
Напоследок Джулиан Лоуенфельд прочел «На холмах Грузии» по-русски и по-английски.
Поэзия как музыка на самом деле независима от политики. И это стихотворение не связано с границами, а как раз связано с безграничной любовью. «На холмах Грузии лежит ночная мгла, шумит Арагва предо мною. Мне грустно и легко, печаль моя светла. Печаль моя полна тобою, тобой, одной тобой. Уныние моего ничто не мучит, не тревожит. И сердце вновь горит и любит, от того, что не любить, оно не может. Upon the Georgian hills there lies the haze of night. Aragva's river foams beside me. I feel sad and at ease. My melancholy's bright. My melancholy's full entirely of you and just of you. This gloominess of mine, nothing's tormenting, nothing's moving. My heart again burns up with loving, because why? It simply cannot not be loving.
«На холмах Грузии» по-русски и по-английски читал переводчик Пушкина Джулиан Лоуенфельд.
Спасибо Татьяне Вольцкой. Она представила нам книгу «Мой талисман» – двуязычное издание избранных произведений Пушкина с рисунками поэта. А в эфире, напоминаю, российский час «Поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В позапрошлый раз мы обсуждали с Ильей Смирновым фальсификации военной истории. А теперь, как я понимаю, он принес книгу, которая, на его взгляд, могла бы служить позитивным примером. Итак, Алексей Исаев, 1945, издательство «Вече».
Читал со смешанным чувством. На первом месте благодарность автору, для чего у меня имелись и личные мотивы. Мой дед Александр Павлович Квасников был военврачом и со своим полевым подвижным госпиталем продвигался на запад именно по маршрутам, размеченным в книги. Лоц, Калиш, Цулихау, Дойчкроне и далее на Берлин. Но при чтении возникало и чувство некоторой исторической обиды, потому что нашему поколению, пока мы учились, была не очень-то доступна подобная литература о Великой Отечественной. Однако по порядку. Книга Алексея Валерьевича Исаева имеет подзаголовок «Триумф в наступлении в обороне от Вислы-Одерской до Балатона». Два театра военных действий. Первый, где произошло стремительное, 500 километров в течение 23 суток, продвижение из Польши в Германию на подступы к столице Рейха. Второй – Венгрия. Окружен и взят Будапешт, который гитлеровцы тщетно пытались деблокировать, отбито их последнее крупное контрнаступление в марте месяце. Не будучи специалистом в военной истории, я, естественно, не уполномочен судить о деталях. Если кто захочет поспорить с автором о тактике, о технике, ну что ж, это нормально. Очевидные претензии к издательству. Карты опять такого размера, что нужен микроскоп. Еще могут возникнуть вопросы по композиции, по стилю. Некоторым он покажется суховатым. А может, оно и к лучшему, что книга свободна от разухабистой хлестаковщины. Ну уж если я брата Черчилля как-нибудь не обзову и Жукова не разжалую, то мое сочинение и читать не станут. У Исаева спокойное изложение событий день за днем, по источникам с обеих сторон, выводы осторожные, отстраненные от злобы дня, максимум технологии, минимум полемики. Но та картина, которая складывается, убедительнее любой публицистики, просто не оставляет места для сплетен. Например, пресловутые горы трупов, которыми советская армия якобы заваливала немцев чуть ли не до последнего дня войны. Смотрим. Висло-Одерская операция. Безвозвратные потери составили 2% численности участвовавших в наступлении войск. Уровень потерь один из самых низких для операции такого масштаба. Конец цитаты. Как был занят Силезский промышленный район. Опять же цитирую. Борьба с группировкой противника в насыщенном прочными бетонными постройками промышленном районе могла затянуться, привела к потерям в рядах штурмующих и к разрушению важного в экономическом отношении района. В связи с этим командующий фронтом, это первым украинским, Конев Иван Степанович, по указанию Ставки принял решение не препятствовать войскам противника в выходе из Силезии. Заставил противника отходить через оставленные на юге ворота. «Война проиграна», такими словами начал министр вооружений Шпеер, свой меморандум Гитлеру о потере Силезии. Конец цитаты. Ну, в меньшем масштабе. Вот остров Маргариты на Дунае штурмовала 25-я гвардейская дивизия в ходе битвы за Будапешт. Потери за 10 дней составили 452 человека, в том числе 29 убитыми. Конечно, жены матерей не может утешить статистика. Гибель близких особенно невыносима в самом конце войны, когда, казалось бы, самое страшное позади. Но для военного историка важно, что нацисты, немецкие и венгерские, в обороне несли большие потери. И само словосочетание «горы трупов» реально возникает в воспоминаниях с той стороны, подполковника Алаюша Вайды. Хотя о вражеской армии Алексей Исаев отзывается с уважением. Показывает, что даже в последний год войны, страдая от нехватки топлива, боеприпасов, вооружения, многие немецкие соединения сохраняли высокие боевые качества, профессионализм и стойкость. Естественно, речь идет о фронтовиках, а не о специалистах по уничтожению мирного населения. Для понимания ситуации по ту сторону фронта важен такой эпизод, как расстрел советских парламентеров, которые должны были передать Будапештскому гарнизону предложение сдать город. И это повторилось с двумя группами парламентеров и давало все основания для резких эмоциональных оценок поведения гитлеровских извергов, формулировка Совинформбюро. Но Исаев пытается разобраться в мотивах и обращает внимание, что двумя годами раньше в Сталинграде гитлеровцы себе такого не позволяли, объясняет это изменениями в составе армии. Значительная часть Будапештского гарнизона – это были войска СС, а к концу войны туда уже принимали сбору по сосенке. Контингент зачастую далекий от каких бы то ни было военных традиций. Сейчас авторы, которые стараются писать о войне объективно, по источникам, а не по романам, сразу же слышат в ответ – вы нас хотите вернуть к стереотипам старой историографии. Насколько это справедливо по отношению к конкретной книге Исаева? Ни насколько. На первых же страницах он скептически оценивает версию, что Висло-Одерская операция началась раньше времени по просьбе союзников в связи с их тяжелым положением в Арденнах. В начале января англичане и американцы уже преодолели Арденнский кризис собственными силами. И в дальнейшем автор откровенно высказывается о недостатках советской техники, включая знаменитый Т-34, об ошибках командования, о таком поведении солдат, которое не делало им чести, когда, например, под натиском противника пехота 49-й стрелковой дивизии отошла и оставила не имевшие пулеметов самоходки отбиваться силами экипажей. В результате за один день боя под Джамбиком в Венгрии несчастный самоходный артполк потерял половину новейших машин Су-100. Удивительно, но в январе 45 года среди военнослужащих находились даже такие, кто перебегал на немецкую сторону. Однако все это уже не могло изменить общей ситуации, которая четко определена в подзаголовке книги. И вот мы возвращаемся к вопросу, поставленному в начале. Часто ли мне в школьные и студенческие годы попадались объективные книги по военной истории? Ну, смотря про какую войну. Про греко-персидскую, пожалуйста, про конкистадоров, даже про Тихоокеанский театр Второй мировой, как сражались американцы с японцами. Но вот с Великой Отечественной не заладилось. Об этом сражении упоминать нельзя, той фамилии не произносить, здесь данные о потерях не для печати, а там, не дай бог, обидеть союзника по Варшавскому договору. Кажется, единственный в книге 1945-й развернутый полемический пассаж посвящен именно такого сорта литературе, в которой наши военачальники заранее предвидели все планы глупых гитлеровцев. Историю величайшей войны превращали в набор канцелярских штампов, причем табуированы были даже выигрышные сюжеты. Ну, например, то, что воевать пришлось ведь не просто с немцами, а почти со всей Европой, включая немалое количество своих же соотечественников, подверженных коричневой инфекции нацизма. Этот факт на самом деле никак не умаляет подвига советских солдат, наоборот. Но на этом было не положено акцентировать внимание. Противника старались свести к этническому немцу. В результате такой идеологической работы читатель, дорвавшись до свободного книжного рынка, начал доверчиво поглощать самые убогие НТСовские брошюрки. И вот теперь, патологически кружным путем, вокруг памятника атаману Краснову, мы, кажется, тьфу-тьфу, помаленьку возвращаемся к норме. Как заметил Алексей Исаев, чем больше я занимаюсь историей войны, тем больше убеждаюсь, что нам есть чем гордиться. Но это именно тот случай, когда правду говорить не только легко и приятно, но и полезно с точки зрения патриотического воспитания. Главное теперь не допустить, чтобы маятник качнулся в обратную сторону, к канцелярской лакировке. Но это тема отдельного разговора с другими книгами в руках.
Илья Смирнов представил нам книгу Алексея Исаева «1945». На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Дмитрий Налитов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. И с текстом программы вы сможете познакомиться на сайте свободанews.ру.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру. Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».